Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я задаю свои вопросы Алексею Иванову, писателю, и я не буду утруждать себя перечислением всех тех романов и, в принципе, заслуг литературных и не только, которые за Алексеем Викторовичем числится. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно просто Алексей.
Вот слушайте, вы мне подсечку поставили, потому что я хотел сейчас, знаете, так высокопарно подойти. Знаете, обычно вот за эфиром мы договариваемся с собеседником по отчеству его именовать или нет. Я хотел это сделать в прямом эфире, просто Алексей вас устроит.
Конечно.
Хорошо, просто опять же, была конструкция и замысел от разговоров о там наличии отчеств и таких обращений с отчествами перейти к вашему прошлому, когда вы преподавательством занимались. Вы не против с этого начать тогда в таком случае?
Да, пожалуйста, с
удовольствием. Просто у учеников принято по имени отчества обращаться. Вы ту степень близости, фамильярности в отношениях с учениками допускали, чтобы вас, может быть, по имени за пределами класса называли?
За пределами класса, да, но и за пределами школы, то есть когда учеба у учеников уже закончилась, я имею в виду по времени, то есть когда они там, нет, когда они закончили там 10-11 класс, когда мы уже встречались, когда они были уже зрелыми людьми, мы уже назвали друг друга просто по имени. Все-таки, когда я работал в школе, у меня была очень маленькая дистанция между мной и учениками, но мне было лет 20, а им было лет 14.
А сейчас, когда вам сколько лет?
Так, сейчас посчитаю, 49.
Когда вам 49, вы не жалеете о том, что с таким подходом работали?
Нет, а что, собственно говоря, жалеть? Это ведь все происходило в лихие 90-е, и это было как-то очень созвучно времени. И, быть может, благодаря этому подходу мне удавалось наладить какие-то контакты с учениками, человеческие, неформальные. Я не думаю, что это шло в ущерб образованию, и уж точно не шло в ущерб воспитанию. А в ущерб статусу учителя, такому традиционному, да, быть может, но я все-таки не числю себя в учителях.
Ага. Ну, просто, там, скажем, градус консерватизма в организме не повысился к 49 годам, чтобы...
Повысился, конечно.
Но об этом все равно не сожалеете, что...
Ну, а все равно ведь ничего не изменить.
Это правда. По поводу, опять же, преподавательства вашего, когда произошло одно уже из череды, получается, таких нападений на школу, вы понимаете, о каких я историях говорю сейчас?
Нет, не очень.
Смотрите, было нападение в Улан-Удэ, ну, то есть сами школьники в классах затевали какие-то... Ну, насильственные акции. У нас в СМИ было принято говорить, что это они с оглядкой на нападение в американской школе Колумбайн, еще там уже больше 10 лет назад делают. Вот, недавно, так, это была в Улан-Удэ была история, была в Подмосковье история, и, собственно, почему с вами об этом, помимо вашего преподавательского прошлого, я сейчас попытаюсь поговорить. В Перми тоже было нападение.
А, понял, о чем вы, понял.
Угу. Вот. Там два парня, там, да, 15-16 лет,
я тоже помню.
Да, 15-16 лет напали на учительницу, и самим ученикам, там их одноклассникам и младшим классам досталось. А у нас в СМИ это все уже суммируется в такую череду каких-то обстоятельств и событий. У вас, как у бывшего преподавателя и... как у человека склонного размышлять, видимо, об окружающем. Есть какая-то теория на этот счет? Это строго наше медийное, мы все это обобщили, и нам нравится об этом много говорить, несмотря на драматизм. Или есть что-то тенденциозное, и вы готовы эту тенденцию как-то обозначить, отметить, рассудить о том, почему?
Да я затрудняюсь как-то рассуждать на эту тему. Мне кажется, здесь все вещи и все составляющие этих происшествий, они самоочевидны. То есть, действительно, рост агрессии в обществе, действительно, падение статуса учителя, падение уважения к учителю со стороны учеников, исчезновение, скажем так, коммуникации между учеником и учителем и вообще между людьми. Вот все это вместе приводит к таким ужасающим вещам.
Ну, как-то парадоксально, мне кажется, вы рассуждаете. Что значит исчезновение коммуникации, если коммуникация, наоборот, тонны кругом везде. Ну вот, по телефону у каждого в кармане. Хочешь, с учителем коммуницируй. Хочешь?
Это не та коммуникация, которая требуется ребенку или подростку. Ему все-таки требуется не обменяться информацией, к чему располагают современные средства коммуникации, а требуется то, что называется общением. То есть, когда учитель вживается в его жизнь, пытается поставить себя на место подростка. Вот через смс-ки или через сообщение там в чате это невозможно сделать.
Тогда из чего вы делаете вывод о том, что вот этого личного общения стало меньше? Вы воспитываете кого-то, кто сейчас общается с учителями, или вы там с коллегами, бывшими, может быть, учителями отношения поддерживаете? То есть откуда этот вывод, что нет этого общения?
Этот вывод из той немногой информации, которую я получаю, может быть, этот вывод и неадекватный, потому что я уже очень далек от школы, вот из в саму школу, я уж не знаю, лет 20, наверное, не заходил, но мне представляется вот из таких отголосков, которые до меня доносятся, что сейчас эта коммуникация между учеником и учителем стало очень проблематичной.
Почему слишком разные базы заложены?
Вот вы знаете, нормально коммуницировать, нормально общаться можно только в неформальной обстановке. Там, не знаю, там учитель с учеником сидит в классе друг напротив друга после урока и не общаются. Разве можно себе сейчас представить такую ситуацию свободно? Сразу закричат: педофил и так далее.
Да, это правда. Если видишь там 10-летнюю девочку, лучше перейти на другую сторону улицы.
Конечно. Разве может учитель повести учеников, например, в поход? Ну, мало того, что будут кричать, что утонут, как утонули на Сиам озере, так вообще для того, чтобы организовать такое мероприятие, требуется неимоверное количество бумажек, что учителю просто проще махнуть рукой и этим не заниматься. Ну, собственно говоря, учителя так и поступают. То есть вот пространство неформальной коммуникации, которую можно называть общением, оно сейчас очень сократилось.
Ну, его избегают и учителя тоже.
И учителя тоже, конечно. А кому хочется быть огульно обвиненным?
Могли бы напомнить, в каком году «Географ» был экранизирован?
Экранизирован в 2013-м, а написан в 95-м.
Принципиальный момент, да, к которому можно вернуться, но вот та сцена, в которой главный герой проводит время с своей ученицей в бане,
они выразились, проводят время.
Ну, пережидают, да, я мог выразиться еще туманнее, пережидают грозу. Просто мне кажется, если это был 13-й год, в принципе, это уже был период, когда все энергично, с энтузиазмом на все оскорблялись, обижались и подмечали всякое, вот, начиная от оскорбления чувств верующих и вот продолжая там потенциальной педофилии или около того. Вам конкретно за то, как это в экранизации было сделано, не прилетало?
Мне прилетало за роман. Вот, думаю, что Александру Велединскому, режиссеру, прилетело по полной и за фильм, но это уже беда Александра Велединского.
Ну вот, судя, опять же, по медийному отклику, как-то не долетело. Я, собственно, к тому, что если даже такой спорный какой-то момент художественно реализован на достаточно высоком уровне, к нему не цепляются. Так,
ну,
как...
Значит, Велединскому повезло, потому что мне прилетело по полной. И за отношения учителя с ученицей, и за пьянство, и за организацию похода. Вот блюстители нравственности встали в полный рост. Единственное, что я могу на это ответить, что я не описывал норму. Я не говорил о том, что всем нужно поступать именно так. Я просто описывал некие реальные случаи жизни. Мы же понимаем, что не все студенты должны вести себя так, как вел себя Родион Раскольников. Но, тем не менее, нельзя же Достоевского обвинять в том, что он оклеветал его питерское студенчество.
Но сейчас большая часть каких-то возражений по поводу художественных произведений, она именно так работает. Ну, то есть происходит обобщение.
Да, да, согласен с вами.
И дальше возмущение. Вы, когда сейчас работаете, делаете поправки на вот это? Или, может быть, имея вот этот опыт с «Географом», тоже там чуть осторожничаете? Или нет?
Нет, как пишется, так и пишется. Я и в давние времена на это поправки не делал, и сейчас не делаю. Потому что, на каждый роток не накинешь платок, как гласит пословица, каждому дураку не угодить. Вот, и надо все-таки ориентироваться на свое чувство меры и свое чувство правды, а не на возможности истерических воплей, которые потом раздадутся.
Просто по случаю, раз вот в это направление разговор зашел, вы как человек, историей занимающийся всерьез, правда, я достоверно не знаю, какие периоды, кроме тех, которые вы в произведениях описываете, вас особенно интересуют. Вы «Матильду» смотрели?
Нет.
Нет? И даже интереса никакого не было?
Нет.
Ну, хорошо, я сейчас опять про эти провокации вокруг истории с «Матильдой» хотел говорить. Тогда просто
историческое
кино хоть какое-то вам смотрится сейчас?
Я не изучаю историю ни по романам, ни по кино. Разумеется, я смотрю какое-то историческое кино, но оно мне интересно с точки зрения драматургии, с точки зрения картинки, с точки зрения игры актеров, но никак не с точки зрения изучения истории.
Ну, то есть вы никогда не станете показывать пальцем на то, где промахнулись авторы вот, по части исторической достоверности?
Абсолютно никогда. В какой-нибудь своей компании я могу сказать, что вот какие лопухи говорят такую чушь, но никогда не буду говорить это публично и никогда не буду считать эти вещи аргументами в оценке художественного произведения.
Я слушателям напомню, что мы с Алексеем Ивановым беседуем о кино. Давайте продолжим. Сейчас вы представляете публике вышедший второй том романа «Тобол». Угу. Это верно. Как давно второй том именно вышел?
По-моему, в феврале.
Сериал восьмисерийный, который снимается по только первому тому, вот события только из первого тома в сериал попадают?
Нет, оба тома.
Оба тома. Сериал закончен, вы в курсе?
Сериал доснят, и, видимо, сейчас уже монтируется.
Угу. Ну, видимо, придется проговорить эти вещи. Я догадываюсь, что в абсолютном большинстве вот, интервью, которые вы сейчас даете, это все приходится проговаривать. Вы в создании сериала сейчас на этом этапе вот, финальном уже не участвуете. Потому
я
что
не участвую практически с начального этапа. То есть я написал сценарий. Там, понимаете, не только сериал, там еще и полнометражный фильм на материале сериала. То есть там такой двойной культурный продукт.
Это как с Гоголем сейчас они делают, если вы любопытствовали.
Да, да. Вот, я написал сценарий для сериала, а потом появился на этот сценарий режиссер. Вот, режиссер все переделал по-своему, и мне страшно не понравилось то, как он сделал. И я сказал, что эта история не моя, я свое имя с титров снимаю.
Роман вы писать взялись, когда поняли, что с сериалом что-то не то творится, или уже заранее?
Нет, заранее. Дело в том, что вся эта история, Тобольск 18 века, личность Семена Ремезова, тобольского картографа, зодчего, летописца, она мне всегда была интересна, и когда мне предложили написать сценарий сериала, я сразу подумал, ну, значит, будет и роман.
То есть вам предложили эту историю взять и разработать?
Да, конечно.
Но я имею в виду, что не где-то там давно у вас зрел полноценный замысел, с которым вы ходили и кому-то предлагали?
Нет, нет. Там хитрость этой истории в том, что, в принципе, можно было бы сварганить банальный байопик. То есть сериал, поэтапно рассказывающий о жизни там, этого выдающегося человека. Вот, и все это было бы страшно скучно, и никому не интересно, и старомодно, и провинциально, и так далее. Я решил поступить так, как сейчас поступают шоураннеры и сценаристы, там, HBO, AMC, то есть превратить этот байопик в драматический сериал современного формата. И я всем своим персонажам, как реальным историческим лицам, так и вымышленным, дал какие-то сюжеты, которые переплетаются между собой, поддерживают друг друга, мотивируют друг друга. Разумеется, я учитывал и исторические события, и исторические реалии, но все равно каждый мой герой действует по какой-то своей индивидуальной стратегии, личной стратегии. И таким образом я оживил вот этого колосса, заставил его двигаться, заставил его быть интересным зрителю, но это и режиссеру дало возможность все переиграть по-своему. И то, как он переиграл, мне категорически не понравилось.
Насколько вам трудно, ну или даже позволительно, указать на то, что более прочего вот вас в режиссерской версии не устраивало? Или там все настолько перепахано, что на все 100% это не ваше?
Дело в том, что писатель в кинематографе может присутствовать в двух ипостасях, в двух ролях. Например, это автор романа, который экранизирует, вот как было в случае с «Географ Глобус пропил». Uh-huh. Вот в этом случае я считаю, что автор, то есть я должен полностью отойти в сторону, не мешать режиссеру, не хватать его за рукава, не объяснять ему, какого актера брать, как снимать там и так далее. То есть быть полностью в стороне. Это в том случае, когда экранизация. Но «Тобол» — это ни в коем случае не экранизация. Роман вышел тогда, когда фильм уже был снят. «Тобол» — это работа по моему сценарию. И если я сценарист, то я один из соавторов фильма, и я, соответственно, несу ответственность за этот фильм. Но я не хочу нести ответственность за ту пургу, которая появится на экране. А режиссер превратил вот эту сибирскую, брутальную, кровавую, грязную, там, таежную историю в каких-то, знаете ли, гардемаринов, когда красивые юноши в красивых камзолах совершают красивые поступки, красиво машут шпагами, танцуют на балах, произносят какие-то высокопарные речи. Ну, это чушь.
Вы
это не мое.
Для себя объясняете чем? Запросами канала, то есть не именно, вот, не знаю, творческими потенциями самих режиссеров, сценаристов, а вот, другого просто по федеральным каналам не показать.
Канал тут ни при чем, потому что это проект, в общем, частный и независимый от каналов, хотя, разумеется, сериал будет показан на каком-нибудь канале. Но если бы сняли неформатно, но хорошо, канал бы все равно показал. То есть каналы не виноваты. Это личное мнение режиссера о том, как надо делать подобные фильмы. Что это надо делать? Красивый, костюмированный фильм, главная задача которого – продемонстрировать наряды.
Я бы сейчас еще, может, вернулся к последовательности событий, как вот этот проект «Табоу» реализовывался, я имею в виду все его компоненты. Вы еще прошлой весной говорили, что второй том выйдет в августе прошлого же года. А почему вот только сейчас, этой весной?
Я переоценил свои способности, что работа оказалась труднее и сложнее, нежели мне казалось на старте. Вот и заняла у меня больше времени.
Все равно хочется еще повникать. Вы говорили, что сценарий был готов до того, как был первый том издан. И там есть события второго тома. То есть, в принципе, вся канва, вся история у вас в голове на тот момент.
Да, уже в сценарии она была.
Была. Есть какая-то какое-то серьезное отклонение, вот не в смысле визуально, бы в основном сейчас режиссеры упрекали за то, что ну, как-то визуально это решено менее хардкорно, что ли, чем вы себе представляли. А вот в романе есть что-то, что в сторону прям кардинально уводит от того, что в сериале будет?
Да, потому что я еще могу упрекать и за то, что все герои поменяли свои характеры, то есть они превратились в наборы ходячих шаблонов и банальностей, которые уже давным-давно отработаны в кинематографе и не представляют никакого интереса. То есть они утратили индивидуальность. Вообще вся эта история утратила историческую правду. Ну, например, там очень много важных событий происходит на балах. Ну, какие, к чертовой матери, балы во времена Петра Первого? Там даже ассамблеи-то он вел уже в 20-х годах, к тому времени, когда губернатора Гагарина уже повесили. Ну, режиссера это не остановило. Вот. И самое главное, что там переделан весь сюжет. То есть режиссер взял, да и за меня придумал, что с этими людьми может происходить.
Вы вот за время разговора нашего не в первый раз указываете на то, что есть какие-то строго вами определенные заданные характеры персонажей.
Конечно.
Вы тогда как работаете над этим? Вы действительно сперва описываете персонажа, как в либретто делается или еще где-то, а потом вот его в историю встраиваете? Или он как-то сам там потихоньку-потихоньку обрастает своими свойствами?
Когда у писателя герой сам потихоньку обрастает свойствами, вне зависимости от замысла писателя, это значит непрофессиональная работа. Нет, я подходил как? Роман у меня все-таки исторический, несмотря на то, что там присутствуют фэнтези и всякие приключения. То есть я взял и сам для себя написал хронологию действий какого-либо исторического лица. Ну, то есть что этот человек в реальности, в истории делал. И потом стал смотреть, какой характер органичен этим поступкам. Исходя из этих поступков, я уже создавал характер. Вот, и придавать человеку другой характер уже будет, ну, неорганично его поступкам. Ну, то есть, если, например, человек совершил какой-нибудь подвиг, там, держался стойко, ну, нельзя его делать нежным и ранимым.
Но, в свою очередь, наверное, многим на ум приходит, что, возможно, наблюдая нежного, ранимого человека, от него однажды ожидать такого брутального подвига.
Ну, есть законы...
Или это тоже штамп, который уже штамп, и всех это...
Нет, это не штамп. Ну, знаете, есть законы драматургии. Мы рассказываем историю, которая должна увлекать читателя. Если он внезапно в каком-то эшне вдруг начинает погружаться в какие-то бездны подсознания и тонкости психики, ну, это уже будет не экшн.
Да, но вы вначале самих же авторов сериала упрекнули в том, что они довольно банально реализовали вот эти какие-то образы или описали их, если я вас верно понял. То есть вы выписывали характер такой посложнее и не знаю, неординарнее, а они как будто все упростили. А вы сейчас говорите, что, ну, есть же законы жанра, и поэтому там герой должен оставаться героем.
Я выписывал характер органичный событиям. Вот они поменяли события, соответственно, характеры стали неорганичны.
Думаю, я вас понял. Я не первый раз уже от вас слышу, то есть в прежних каких-то ваших интервью я читал и слышал, что вы вот проповедуете эту сериальную культуру, культуру драматического такого сложно сочиненного сериала. Вы сами в этом направлении стали думать когда? Просто вот есть некая теперь культура сериалов, грандиозная, большая, наверняка еще подлежит большому исследованию. Вы с какого сериала начали задумываться, что это так, что это, ну, большая такая веха в человеческой культуре?
Вообще, впервые эту мысль у меня еще лет 10 назад преподнес Валерий Тодоровский. Я подумал, что что-то как-то какие-то странные вещи он говорит, какой к чертовой матери сериал. А потом постепенно до меня дошло, что он имел в виду, и через некоторое время я и сам в этом убедился, что действительно и основной, ну, самый популярный кинопродукт – это драматический сериал. И драматический сериал формирует облик романа современного типа, ну, мейнстримовского романа, разумеется, не артхаусного. И если ты хочешь заниматься либо драматургией в кино, либо литературой, то это рано или поздно все равно тебя приведет к драматическому сериалу, как к новому формату, скажем так, нарратива. Ну и в этом я убедился уже, наверное, лет, ну не знаю, лет 8 назад. В общем, тогда, когда я впервые посмотрел настоящий драм-сериал. Кстати, они тогда еще не достигли той высоты, которую достигли сейчас, но, тем не менее, этот драм-сериал был «Клан Сопрано».
Наконец-то. Я, собственно, мой многословный вопрос был ровно об этом. «Клан Сопрано» доказал вам, что это возможно. Хорошо, а следом тогда что к этому можно добавить?
Следом пошла «Подпольная империя», «Во все тяжкие», и «Карточный домик», вот, и «Игра престолов», и «Ходячие мертвецы».
Это приятно сознавать, что вы вместе с нами, да, прошли весь этот путь. Про «Игру престолов» тогда уточнение. Вы сказали, что «Табоу», там есть и фэнтезийный компонент. Я каюсь, я не прочел пока. И первый том тоже.
А, ну, поверьте мне на слово.
Степень этой фэнтезийности какова? Просто что касается «Игры престолов», там это все очень долго было где-то на заднем плане, и только вот сейчас это все вылезло наружу верхом на драконах. Там фэнтези какого масштаба?
Нет, у меня не такое масштабное фэнтези, потому что у меня все-таки исторический роман, а не в чистом виде вымысел, как книги Мартина. Но, тем не менее, фэнтези там, во-первых, оно двух направлений. Одно фэнтези православное, когда совершаются всякие православные чудеса, там, ну, не то чтобы уж святые являются, но православные чудеса. Другое фэнтези – это фэнтези, связанные с инородцами. Это всяческие там демоны тайги, языческие боги и так далее, все, что с ними происходит. И вот наиболее интересно фэнтези именно второго направления, потому что в чистом духе постмодерна мы даже не можем толком сказать, что это такое на самом деле. Тут мне надо, наверное, немножечко подробнее сказать. Дело в том, что всю эту линию, вся эта линия связана с деятельностью митрополита Филофея, который плавал по сибирским рекам и крестил инородцев. Вот деятельность этого митрополита описана его сподвижником, пленным офицером Григорием Новицким. Новицкий о Филофее написал книгу, в, ну, можно сказать, в жанре жития, о географии. А жанр жития всегда подразумевает некие чудеса, которые совершает святой. Вот. Но, с другой стороны, это же исторический документ, и Новицкий описывал то, что было на самом деле. С третьей стороны, все эти чудеса, они так или иначе связаны с местными инородцами. И для инородцев эти чудеса не были чудесами. Инородцы считали, что все эти демоны и боги, они так же реальны, как птицы и звери. Они живут в тайге, но их просто сложно увидеть, как нам с вами, например, сложно увидеть крысу. Но мы же не сомневаемся в земной природе крысы. Вот, то есть все это для местного жителя было реализмом чистой воды. То есть мы уже получаем одно и то же событие, рассказанное с точки зрения двух жанров. С одной стороны, это реализм, с другой стороны, это житие, география. С третьей стороны, для нас, жителей 21 века, ну, это уже фэнтези в чистом виде. И как это расценивать, это историческое свидетельство или нет? Все-таки в историческом источнике об этих чудесах написано.
Очень интересное сейчас направление беседы. Продолжим, разовьем его уже после информационного выпуска. Напоминаю, Алексей Иванов, писатель, наш сегодняшний собеседник.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Напоминаю, мы беседуем с писателем Алексеем Ивановым. Закончили предыдущую получасовку на разговоре о том, как вот дифференцировать и отделить что-то фэнтезийное от чего-то исторического. Если позволите, примерно о том же можно говорить в ваших произведениях, которые не касаются там, 18 века, например, а те, в которых вы описываете век 20-й. Я сейчас говорю об еще одном экранизируемом в эти дни, если я ничего не путаю, произведение. Я про «Ненастье».
Все правильно, да.
«Ненастье» экранизируется сейчас, и роман сам производит впечатление, его буквально в момент, когда его читаешь, создается ощущение, что это в потенциале действительно тот уже классический бандитский сериал, который мы можем наблюдать по ТВ сейчас, но значительно умнее, уж позвольте так тогда это сформулировать. Там сочетание чистого вымысла и сочетание исторической основы каково? Потому что я знаю, что как минимум история с похищением 4 миллионов или скольки-то там миллионов?
250.
Что это все-таки история достоверная, а все, что привязано к этому сюжету, до какой степени вымысел, фэнтези или
у этого тоже есть реальность? История с похищением этих 250 миллионов вообще имеет очень мало отношения к моему роману, только почему-то журналисты вопят, что я и описал эту историю. Вообще, этот роман можно даже считать рассказом о жизни Екатеринбургского союза ветеранов Афганистана в 90-е годы. Очень многие события, которые происходили в романе, они происходили и с екатеринбургскими афганцами. И роман в первую очередь апеллирует к ним. А к этому похищению, ну, вообще, похищение денег, это, собственно говоря, ну, не какой-то ноу-хау. Ну, сплошь и рядом крадут, и считать какое-то одно конкретное похищение уж таким выдающимся, чтобы писать о нем роман, это достаточно.
Так нет, давайте тогда на него прямо сейчас и плюнем. Я спрашивал именно тогда компонент, который касается вымысла. Вот вы пояснили про екатеринбургских афганцев. Они всамделишные, ну, то есть с кого-то они срисованы, и их организация тоже.
Ну, это то, что у меня прототип имеет, но это, разумеется, не исторический роман, и прототип весьма далек от того, что описано в романе. Ну, потому что это роман, а не какое-то историческое исследование. Если уж так хочется по процентам разделять, ну, 10% реальности, 90% вымысла.
Ага.
То есть это роман в чистом виде.
Придется вернуться к похищению. Похищение, это просто завязка, поэтому у всех крепче всего в памяти это оседает. Похищение где географически произошло?
В Перми.
Афганцы екатеринбургские, похищение в Перми. Сейчас я, последняя публикация на тему экранизации романа, который я читал, снимают это в Волгограде. Это настолько универсальная история.
Ну, или Сергей она... Урсуляк снимал и в «Электростали», и в Нижнем Тагиле, и в Волгограде, и в Крыму, много где. Он по всей стране проехал.
Вот, вы так внимательно следите за тем, как Урсуляк это экранизирует. К этой экранизации у вас претензий таких, которые к Тобову были, нет? И вообще, какова ваша степень участия?
А вот как раз та самая, когда экранизация в чистом виде. Как географа, да. То есть я продал права и больше не встреваю в процесс. Это уже не моя забота.
Но с вами как-то делятся какими-то материалами, спрашивают, просто предлагают оценить?
Ну, я давным-давно обозначил свою позицию, и уже никто ничего не спрашивает.
Угу.
Я же не соавтор этого фильма.
Кстати, а в экранизации «Ненастье» есть такой же сдвиг хронологический, как с географом? Ну, то есть написано про одно, а передвинуто по событиям чуть вперед.
Судя по тому, что я видел, такого сдвига нет. Хотя, может быть, я и не прав. Ну, по картинке сложно судить, там, какой год имеется в виду, например, там, 2005 или 95-й. Ну, вроде бы примерно так же, как в романе.
Вы думаете, настолько неконтрастны между собой эти эпохи 95-й и 2005-й?
Я думаю, что да. И сам Сергей Урсуляк не раз говорил о том, что найти натуру для съемок 90-х гораздо сложнее, чем найти натуру для съемок, например, 1920-х годов. Потому что 20-х осталось много, а 90-х вообще ничего.
Я тогда, возможно, вас сейчас не понял. Я спросил, действительно настолько неконтрастны 95-й и 2005-й? То есть вы сказали, непонятно, либо Урсуляк здесь 95-й снимает, либо 2005-й, и говорите следом, что натуру 90-х трудно найти.
Нет, я имею в виду те картинки, которые я видал. Например, у меня много действий происходит в дачном поселке. Вот я вижу актеров, которые стоят на фоне дачного домика.
А он с сайдингом обшит, и это как-то...
Нет, он без сайдинга. Ну, и сейчас тоже есть домики без сайдинга.
Вы про сами, про ненастье рассуждаете как про роман вот прям о 90-х, или это тоже хронологически довольно универсальная история?
Это универсальная история, потому что действие там начинается в 85-м году в Афганистане, а заканчивается в 2008-м. Но это действие проходит и через 90-е тоже. Но там три разных эпохи, даже четыре, если Горбачевскую перестройку считать, не тождественно ельцинским лихим 90-м, то, значит, четыре исторических эпохи в жизни нашего государства и общества.
У вас, ну, вы, если я правильно понял, 90-е тоже разделили, да, на пару эпох, или я неправильно вас понял?
Нет, я их не делил.
Тогда вот суммарно, вы к 90-м как к эпохе относитесь позитивно либо негативно? Сейчас по этому поводу у всех получается спорить, вот интересно, что вы думаете?
Я к 90-м отношусь амбивалентно, то есть я понимаю, какое это было трудное время, но, разумеется, я знаю, что нация эту эпоху сейчас воспринимает в большей степени однозначно, то есть это время национальной катастрофы, время разрухи, бандитизма, беспредела и так далее. Но мне кажется, что такое отношение несправедливо, потому что в 90-е действовал очень мощный созидательный тренд. И именно в 90-е были созданы те общественные институты, которые составляют основу нашей нынешней жизни. То есть, в первую очередь, это институт выборности и институт частной собственности. Пусть эти институты сейчас работают в кривь и в кось, но, тем не менее, они работают и созданы были именно в 90-е. И я думаю, что наше государство современного формата, оно происходит из 90-х. Поэтому надо сказать 90-м спасибо за то, что они смогли сделать то, чего советская власть, от чего советская власть уберегала нас 70 лет.
В ненастье вы ставили себе задачу обозначить вот этот момент позитивный тоже?
Ну, он сам по себе подразумевался, потому что мои герои ведь все-таки что-то делают, что-то создают, но в виде сообщества Коминтерн, объединения воинов-афганцев, вот я показываю эволюцию подобных общественных институтов, которые начинаются как некое, ну, скажем так, ну, гражданское сообщество, что ли, общественный союз, потом превращается в криминальную группировку, потом в альянс бизнесов и, в конце концов, в чей-то большой частный бизнес.
Вы «Бригаду» смотрели?
Конечно.
Это драматический сериал вот в том понимании, которое вы описывали чуть
Нет,
раньше.
Нет, «Бригада» — это вещь жанровая. Драматический сериал — это все-таки не жанровая вещь.
Вот то, что получится из «Ненастья», вы полагаете, будет жанровой вещью? Потому что, опять, просто аналогии, они напрашиваются. Там в «Бригаде» тоже такие скачки через эпохи происходят. Mm-hmm. Там, наверное, через три. И, по крайней мере, у меня во время чтения «Ненасти» тоже вот возникала иллюзия, что... Ну, вот, даже эти хронологические отметки примерно те же, что в «Бригаде». В общем, «Ненастье» будет тоже чем-то жанровым или вот драматическим, как вы?
Ну, Сергей Урсуляк не снимает жанровых вещей. Это, безусловно, будет драматический сериал. Кроме того, пусть это нескромно говорить по отношению к «Бригаде», я «Бригаду» нежно люблю, тем более, что с Александром Велединским, сценаристом «Бригады», мы дружим. Вот. Но, тем не менее, «Бригада», она все равно сделана проще, и осмысление времени в ней совсем не такое, как в «Ненастье». «Ненастье», во-первых, это роман во многом об вещах экзистенциальных. То есть в «Ненастье» я описываю вот эти самые экзистенциальные ловушки судьбы, которые, собственно говоря, и называются «Ненастьями». Это такие ситуации, в которые человек попадает и уже не может из них выйти, но находиться там бессмысленно. И единственный способ преодолеть – это преодолеть самого себя. Тогда ты находишь выход. Ну, я поясню на конкретных примерах. Например, один из главных героев, Сергей Лихолетов, апологет афганской идеи, то есть, что все афганцы – братья, а афганец всегда поможет афганцу. Эта идея вот и есть та самая экзистенциальная ловушка. Выйти из нее невозможно, то есть ему, получается, надо предать афганскую идею. Вот, оставаться в ней бессмысленно, потому что его убьют за эту афганскую идею, в конце концов его и убивают. Единственный способ – это подняться над самим собою, но, к сожалению, герой не может этого сделать. Или, например, другая героиня, Танюша, у которой вот горе бездетности, и она только и делает, что думает о том, что у нее не будет детей, следовательно, вся ее жизнь пошла под откос. Она упивается своим горем, и вся ее жизнь – это как бы обслуживание собственного горя. Это тоже экзистенциальная ловушка. Выйти из нее можно только полюбив другого человека, то есть поднявшись над собой, поставив другого человека, сделав другого человека более важным, чем собственное горе. Есть там экзистенциальные ловушки, скажем так, общественные, но я уж не буду в это углубляться. Это и квартиры, которые афганцы захватывают, это и глыбовый развал, в котором сидят солдатики в Афганистане и не могут выйти. Ну, в общем, это роман во многом о вещах экзистенциальных, во-первых. А во-вторых, это роман о феноменологии 90-х, о тех явлениях, которые были для 90-х характерны, а сейчас уже полностью ушли из жизни, и их невозможно себе представить в нашем нынешнем мире. Ну, например, главный герой Сергей Лихолетов, который одновременно и пассионарий, и экстремист. Сейчас таких людей нет.
У вас Лихолетов числится главным героем?
Ну, второй главный герой, скажем так.
Очень необычно. То есть писатели, по-моему, очень редко всерьез и подолгу готовы трактовать написанное. Спасибо вам за это большое отдельно. И сразу тогда уточнение. А вы вот сейчас какие-то даже фрагменты сюжета указали, например, что Лихолетова убьют. Вы не таите, не избегайте спойлеров. Вот вас самого сейчас это не смущает?
Если бы я писал детектив или криминальный боевик, это был бы спойлер. А поскольку я писал драматическую историю, ну, это ни в коем случае не спойлер.
Понятно. Хорошо. Когда будет, когда «Ненастье» будет готово, вы знаете?
Вроде как в конце этого года или в начале следующего оно выйдет на экраны.
Когда роман вышел, вы после этого встречались, обсуждали ли его с теми, кого мы афганцами называем?
Да. И до, и после.
Чего думают?
По-разному. Ну, все люди разные, в том числе и разные по уровню культуры. Некоторые, например, афганцы мне говорили, что у нас в городе ничего подобного не было, следовательно, это ложь. Ну, в том городе не было, в Екатеринбурге было. А другие афганцы, например, скажем, в руководстве Платоновской премии были ветераны Афганистана, и они сказали, что они выйдут из руководства этой премии, если роман не будет награжден, потому что там вот наконец сказана правда о том, как жили афганцы после возвращения из Афганистана.
Так заочно, может быть, не готовитесь к какому-то всплеску возражений после того, как сериал выйдет? Ну, как это у нас сейчас принято, чтобы не вышло касающееся там отдельной социальной группы, непременно социальная группа недовольна.
Да, жду, но мне это как-то безразлично. Ну, будут недовольны, ну и что? Не для этой социальной группы, точнее, не только для этой социальной группы создавалось это произведение.
А если разрешите, давайте к Тобовым еще вернемся, потому что вот есть два тома, это художественная история, а есть еще том или книга «Дебри», выпущенная в соавторстве с
Юлией Зайцевой.
Юлией Зайцевой. Хронология появления какова? Эти «Дебри», они, это документальные.
Такой бэкграунд
документальный. Документальный том, да. Он когда выходит, когда уже оба тома готовы?
Нет, он уже вышел. Сначала вышел первый том, потом «Дебри», потом второй том.
Это, наверное, многим сейчас покажется заимствованием акунинского метода, только немножко наоборот, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть
нет,
Акунин,
не понимаю.
Смотрите, Акунин издает свои «Истории российского государства», ну, исторические книги, документальные, а к ним подшивает, параллельно издавая какие-то художественные тоже сборники, где действия происходят в те эпохи, которые описаны в его документальных книжках. И он вот этим занимается уже не первый год, а выходит, что первый. Ну, то есть вы сейчас так изумились, вы даже не знали, что вот у Акунина проект так протекает.
Я ничего не читал у Бориса Акунина, к своему стыду, и не слежу за его творчеством. Кроме того, для меня это не первый опыт. Я такими вещами занимался давным-давно, когда я, например, написал роман «Золото бунта», а потом вышел «Мой путеводитель по реке Чусовой», когда я написал не «Насте», а перед этим вышла книга «Йобург», где рассказывается в том числе об афганцах. Вот, когда я... Ну, в общем, у меня всегда роман сопутствует какой-нибудь книгой нонфикшн, которая так или иначе рассказывает об этих событиях, но уже с точки зрения истории, а не вымысла.
Понятно. То есть еще кто-то может задать вопрос, кто еще у кого заимствует эту идею. Но вы когда в таком сочетании выпускаете что-то, какие-то проекты, вы, ну, имеете в виду эту мысль, что вот сейчас я подсажу читателя через художественное, а потом заставлю его под лица прочитать документальное, чтобы он стал эрудированнее, умнее, образованнее? Вот есть как-то подспудное это соображение?
Соображение такое, разумеется, есть, но не то, чтобы я стал пользоваться термином «подсажу». Заинтересую, а задача писателя – это заинтересовать своей темой и своим произведением, и в этом ничего манипулятивного нету.
Но согласитесь ли с рассуждением, что успех документальных книг, возможно, был бы меньше, если бы им не сопутствовали еще вот эти художественные тома?
Нет, не соглашусь, потому что во многих случаях сначала у меня выходила документальная книга, а потом художественная, и документальная становилась бестселлером, невзирая на то, что художественной нет. Вот, и это не мешало ей быть очень популярной.
О судьбе ваших документальных книг вам известно что-нибудь такое, чтобы их там в вузах изучали? Я не имею в виду, что буквально включали в программу необходимого к прочтению, а вообще, чтобы с этим работали?
Да, известно.
И это, ну, московские вузы, это...
У меня документальные книги касаются в основном, скажем так, региональных тем, вот, и на региональном уровне они, во-первых, пользуются большой популярностью, в том числе, как и некий учебник истории, во-вторых, они становятся основой различных культурных программ, потому что по их материалам там и фестивали создаются, и туристические маршруты прокладываются, и госпрограммы по развитию территории оформляются и формируются. То есть они работают.
И все это на Урале, очевидно.
Ну да, конечно.
Вас не гнетет, может быть, иногда вот этот статус такого певца Урала, который за вами, видимо, уже навеки?
Ой, певец Урала – это, во всяком случае, не я. Я пишу об Урале постольку, поскольку я хорошо знаю эту территорию, но я немало писал и о других территориях. Я писал и о Москве, и о Поволжье, и о Сибири, вот роман «Тобол» и книга «Дебри». А Пугачевская, например, «Восстание», она обошла гигантским кругом и по Уралу, и по всей Волге, от средней части до низовий. То есть моя география Уралом ни в коем случае не ограничивается. Ну, а если кому-то хочется навесить на меня ярлык, ну, ради бога, ну, в 21 веке быть каким-то певцом, это так архаично. Так
я наивно. Знаю, что это звучит, ну, даже сформулировано архаично, но я у кого-то позаимствовал эту формулировку, это не я на вас навесил этот ярлык.
Такие ярлыки навешивают те, кто сами мыслят вот всеми этими устаревшими категориями. Я, надеюсь, ими не мыслю.
Про Урал еще. Вы с Леонидом Парфеновым работали над фильмом «Хребет России».
Да.
Участвовали в этом проекте.
Это Леонид Парфенов участвовал в этом проекте.
То есть вы автор идеи?
Я автор идеи, я основной, скажем так, организатор. Я нашел финансирование, ну, точнее, мой продюсерский центр «Июль» нашел финансирование этого фильма. Права на этот фильм принадлежат «Июлю», то есть мне... А Леонид Парфенов – это наемный работник, которого мы привлекли к сотрудничеству.
Очень мило. Вы с Леонидом после этого какие-то рабочие или товарищеские отношения поддерживаете?
Нет, у него своя судьба, у меня своя судьба.
Я это все вел к тому, что мне все никак не удается ни у кого там из знакомых Парфенова или из людей, которые с ним работали на телевидении, поинтересоваться их мнением о его видеоблоге в Ютьюбе. Вы не любопытствовали тоже? И с вами не получится.
Я знаю, что он что-то начал, но я это не смотрел.
Самого, раз у вас есть продюсерский центр, вы можете такие телепроекты большие запускать, делать, доводить до конца. Не было искушения вот так же в Ютьюбе как-то выступать на регулярной основе, ну, там, с такой серьезной профессиональной подготовкой, раз есть целый продюсерский центр?
Нет, не было. Я считаю, что YouTube – это не тот канал, который, скажем так, мне нужен. Кроме того, ну, все равно то, что демонстрируется на YouTube, это то, что, мягко говоря, сделано на коленке. Я предпочитаю большие капиталовложения в фильм, и для этого мне нужен федеральный канал.
А чем вы тогда занимаетесь еще, кроме литературы? И вот мы сейчас имеем этот фильм, имеем в виду этот фильм «Хребет России», у вас целый продюсерский центр, он зачем? Что вы еще делаете?
Он реализует все мои культурные проекты, то есть, ну, разумеется...
Фестивали, которые
ведет...
вы сейчас упоминали?
Фестивали нет, на это уже просто нету времени у него. Разумеется, он ведет все мои дела, скажем так, агентские, но и культурные проекты занимают гораздо больше времени, нежели агентские дела. Это и написание книг нон-фикшн, и, скажем так, мои взаимоотношения с медиа, это реализация моих культурных проектов в территориях. Вот.
Но придется все-таки объяснять, просто это какие-то слова, за которыми столько может всего стоять. Вот вы сказали, написание книг нон-фикшн, и это тоже... К этому имеет какое-то отношение продюсерский центр?
Конечно.
Какое?
Ну, на примере объясняю. Да. Вот, скажем, делали мы эту самую книгу о Пугачевщине, которая называется «Виллы». А до этого она называлась «Видеть русский бунт». Это надо было проехать по всему кругу Пугачевского бунта. Я, разумеется, проехал. Потом по этому кругу надо было прогнать фотографов, чтобы они отфотографировали те места, которые я им укажу. Потом надо было собрать книгу, там, сверстать, сделать дизайн, найти художников и так далее. Все это, разумеется, требовалось еще и оформить документально. На все это требовалось найти денег. И вот всеми этими делами занимается продюсерский центр. Если этим буду заниматься я, то у меня не останется времени на писание текстов.
Для своих первых книг вам же не приходилось вот так вот затевать какие-то туры, проводить исследования, если это можно так назвать?
Нет,
вы просто писали
нет,
то,
да,
что
конечно.
Знали на тот момент. После какой книги вы поняли, что вам нужно проводить серьезную, стороннюю, предварительную работу?
Ну, скажем так, впервые я это понял тогда, когда издал «Путеводитель по реке Чусовой». Там в нескольких форматах он был издан. Вот. Но этот материал я набирал лет 10, пока сам работал гидом-проводником на реке Чусовой. То есть мне не приходилось специально оплачивать собственные поездки, я и так ездил. А потом мне захотелось продолжить работу в таком же формате, рассказать о Урале на, скажем так, федеральном уровне. Вот, слава богу, мне посчастливилось сразу добыть финансирование благодаря РАО ЕС России, а потом и... предприятие «Уралкалий». Вот мы сделали с Леонидом Парфеновым фильм «Хребет России», и я решил продолжать работу в том же направлении с той же своей командой, то есть продюсерским центром «Июль». Были замыслы других подобных проектов, но не таких масштабных, разумеется, вот, но подобных в организационном смысле. И я продолжал этим заниматься. Я сделал проект «Горнозаводская цивилизация», вот проект по Пугачевщине, проект по Екатеринбургу, лихих 90-х, проект по Сибири, дебри. Вот, ну, есть еще замыслы дальше.
А у вас в трудовой книжке, если возможно о таком спрашивать, что написано? Директор продюсерского центра?
Нет, у меня написано, по-моему, ну, ЧП, ЧП, частный предприниматель.
Но в... Ну, то есть, где-то зафиксировано, что вы возглавляете этот продюсерский центр? Просто я хочу, чтобы у меня сложилась такая полноценная картинка, что... Алексей Иванов – это вот предприятие «Алексей Иванов».
А я не возглавляю этот продюсерский центр. Его возглавляет Юлия Зайцева, соавтор моей вот книги «Дебри». Она возглавляет его уже лет 10, наверное, и руководит всеми этими процессами и проектами. Потому что если я этим буду заниматься, мне некогда будет писать. А работа
все-таки основное
немерено.
Свое время рабочее вы тратите именно на...
Конечно, конечно.
Порождение текста.
Конечно, конечно.
Ну, вероятно, тоже в рамках всех этих своих проектов вы много с публикой встречаетесь, с зарубежной, вероятно, тоже с иностранной.
Скажем, с русскоязычной, а за границей.
А о чем спрашивают в основном там?
Там больше интересуются, чем живет современная Россия, да и вообще в разговорах со мною речь с произведений часто уходит на такие общечеловеческие вопросы.
Человеческие или политические?
Я стараюсь про политику не говорить, общечеловеческие вопросы и общекультурные.
Но тогда я так наивно и по-дурацки спрошу, просят примерно так, ну вы поругайте, пожалуйста, вот тех, от кого мы сюда уехали.
Нет, нет, никогда.
Нет такого настроения. Слушайте, нам подсказывают, что время наше истекло. Прощаемся на этом. Спасибо, очень интересно с вами.
Спасибо.
Приходите
спасибо.
Еще, пожалуйста.
Приглашайте.
До свидания.